Новая жизнь. Беседа 749. Здравствуйте. Спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл «Учен бесед» с Равдоктором Филатманом. Здравствуйте. Здравствуйте, Алешит. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Равдоктором на тему, которая... Что происходит в Турции, попытка переворота и неудачная попытка переворота. Там есть очень много вопросов вообще о жизни, о том, куда мы идем, все общество. Ель, пожалуйста. Турция превратилась в центрального игрока на мировой сцене за последние несколько лет. Там произошло множество драм. Была драма сбили русский самолет, затем с Израилем были конфликты, когда у нас были хорошие отношения. С 2000 года начали приходить исламские силы, и отношения все хуже и хуже. И она становится центральным игроком на член НАТО. У нее очень хорошее взаимоотношение с Евросоюзом, пытается вступить в Евросоюз. Пока еще это невозможно, но мы хотели бы на этой передаче немножко понять, кто такая Турция и какие силы там действуют. Географически она находится буквально на стыке между Востоком и Западом. Может быть, начнем с этого. В чем смысл того, что это географическое место, эта линия стыка между Западом и Востоком? Как это влияет на народ и на страну? Мы видим, что все человечество делится, если мы пойдем, обратимся к Торе, к науке Каббала, делится на 70 народов, которые покрывают всю землю, они вышли из Вавилона, из древней культуры, и заселили всю землю, и находятся в процессе общественного развития под воздействием внутреннего эгоизма, который находится в каждом человеке, в каждом обществе, и в каждом народе, и в каждой стране, которая возникает. В каждом месте, по-другому, в другом стиле, с другой силой. И эгоизм одного народа не похож на эгоизм другого народа. И все формы эгоизмов в каждом народе развиваются. Эти формы развиваются. Есть такие, которые развиваются больше, есть такие, которые развиваются меньше. Есть такие, что народы развиваются в направлении технологий и науки. Есть такие, которые развиваются в направлении больше религии и жизни народной. Есть такие, которые... И это зависит также от условий климата в стране и процессов, которые они должны пройти, исторических, и их связей, и взаимных войн, когда одна страна воюет с другими. И также темп развития. Каждый народ отличается. Кроме того, что они развиваются каждый в своем стиле, темп развития отличается в каждой. И древняя Греция, древний мир, древний Рим, где они были в то время? Индейцы в Южной Америке или австралийцы, или даже африканцы. Африканцы или русские, хотя китайцы были более-менее развиты. То есть каждая страна, каждый народ — это нечто иное. И есть окружающие его, если есть рядом с ним другой народ. Но оба эти народа, даже если они рядом, они все равно очень-очень отличаются. Почему народы отличаются? Потому что в каждом есть корень отличный, характер. Количество основ характера народа отличается. Как есть у нас в основе 70 народов мира, мы сегодня можем, может быть, насчитать сотни, если не тысячи, но в духовном корне 70. Поэтому В каждом народе есть 70 собственных корней. Это исходит из духовных корней. И у нас есть как бы... В каждом народе у нас есть весь мир, но в ином сочетании основной природы народа. И поэтому мы видим в истории, как народы приходят и уходят, страны возникают и исчезают. Греция, Рим, Франция, Англия. И также на Ближнем Востоке это происходит, и на Дальнем Востоке. Америка вдруг в течение последних нескольких сот лет возникла. И сейчас начинает падать. И так далее, и так далее. И вхождение каждого народа. Были времена, когда народы перемещались из одного места в другое, как Чингисхан, или как захват Северной и Южной Америки, экспансия. Или экспансия Англии и Франции в Африку, в Индию, их колонии, Австралия, которую они захватили. То есть здесь есть процесс очень сложный. Поэтому мы должны, чтобы понять его, мы должны знать общий процесс всего человечества, куда человечество идет. Ведь мы пришли от, развиваемся от одной супружеской пары, хотя нельзя так говорить, от обезьян, которые развились. Но мы также развиваемся из духовной природы. И мы должны все заселять землю в соответствии с природой. С духовной природой. Природа не важна. Я не отличаю одного от другого. Природа стремится к равновесию. Поэтому мы должны рассматривать так процесс, который мы проходим. Все это по направлению баланса. И написано в науке Каббала, что даже земной шар, когда он формировался из облака, затем все части соединились между собой и начали соединяться, и были прорывы огня, который прорывался, затем были периоды охлаждения, потом периоды нагрева, говорят, каждые 30 миллионов, пока земной шар охладился и покрылся оболочкой. Мы на этой оболочке существуем, но внутри под нами там пылающий огонь. Поэтому мы видим за периоды охлаждения и нагрева неживая природа так формировалась. Так и растительная, так и животный мир, так же и говорящий. Когда мы проходим такие периоды охлаждения и нагрева. И в каждом народе, между народами, хотя нам тяжело видеть это на себе, потому что мы находимся в процессе, и мы не знаем историю человечества. Каждый также трактует это в пользу своего народа. То есть в этом есть большие очень сомнения, даже в том, что мы знаем. Но мы должны понимать, что законы те же самые, поэтому мы в человеческой истории тоже проходим охлаждение и нагрев, и отношения между народами, пока мы в конце концов придем к балансу. Настолько, что мы сами станем оболочкой, на которую придет поколение, которое построит новую жизнь, и мы для него станем почвой. Так охлаждение и нагрев — это необходимый процесс для того, чтобы прийти, создать облачку. Да, баланс. Поэтому то, что мы видим с начала мира до сегодняшнего дня, войны бесконечные и разные взрывы, революции. И Нока Каббала говорит, что будут даже еще одна или две мировые войны с применением атомного оружия. Даже это может быть, если мы не начнем участвовать во всем этом процессе равновесия самостоятельно. Мы способны, мы можем, и мы приглашаемся участвовать в процессе равновесия с нашего времени и привести человеческое общество к равновесию без охлаждения и нагрева. А так что мы стремимся к хорошему отношению между всем, поверх всех различий. Мы не углубляемся в эти различия. Мы не выясняем, кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой. Мы оставляем все как есть и только строим поверх этого оболочку. А внутри пылающий огонь, как внутри земли. И наша мудрость в том, как построить оболочку над этим и существовать на этой оболочке. И тогда мы даем основу новой жизни. Я хотел спросить в этих охлаждениях и нагревах, и столкновениях. Я хочу, чтобы мы поговорили об определенном аспекте религиозности, религиозных и светских. Большинство конфликтов, которые мы видим в Турции и других местах, там есть столкновение между радикальной религиозной линией, которая хочет вернуть вещи обратно и поддерживать традиции так в усиленном виде. А есть линия светской жизни и так далее. Столкновение иногда неизбежно. Вы говорите, нагрев, охлаждение — это естественные вещи. Где сегодня, какая сила больше, куда все идет, какая линия одерживает победу? Религиозная или светская? Без сомнения, это будет линия радикального ислама. Она будет усиливаться в Турции, в других странах, на юге России. Там мы видели несколько дней назад попытка переворота в Казахстане, и это будет еще в других странах, где есть ислам. И также мы видим это, видим экспансию в Европу, экспансии радикального ислама в Европу. И мы увидим это в США, потому что за время, когда Обама 8 лет был у власти, он позволил приехать миллионам радикальных исламистов в Америку, хотя они находятся там пока еще нелегально. Так это именно мой вопрос. Среди мусульман мы видим две противоположные линии. Линия, которая стремится к радикальному исламу, и линия, которая стремится к светскому. И в евреи, в Египте такое есть. Среди мусульман в мире линия, которая одерживает верх, это радикальный ислам. Да. Почему? Потому что там они консолидированы, там они сильны. У них есть представление о будущем мире, как бы, силой Бога, высшей силой. И они готовы ради этого даже расстаться с жизнью в этом мире для того, чтобы получить будущий мир. Это рациональное ядро в религиозной линии. А в светской что есть? Ничего. Обычная нормальная жизнь, ну как бы нормальная, принятая в каждом месте. Когда эгоизм человека не религиозная точка человека, а животное в человеке, его эгоизм материальный, я бы даже сказал, животный, стремится к хорошей, спокойной жизни, заводить детей, строить дом, хорошо жить, и жить хорошо, То, что требует тело, я хочу ему обеспечить. Я наслаждаюсь этим. Не дух мой, будущий мир, гури, не знаю, что там еще происходит. А на данный момент я здесь не понимаю кое-что. Вы сказали, что мы, человеческий род, должны в конце концов прийти к какому-то балансированному месту. Несмотря на то, что есть разное противоположное течение, есть некая оболочка, которая покрывает. На нем мы стоим, идем в новую жизнь. Несмотря на все противоречия и противоположности, мы что-то сбалансированно строим. На первый взгляд, линия, которая ведет к какому месту, принимать другого, жить в равновесии с другими, это больше присущая светская линия. Почему вы говорите, что именно радикальные исламисты, те, которые одержат верх, они могут получить баланс? У них есть гораздо большая сила, потому что у них есть справедливость пути, у них есть вознаграждение, которое выше жизни. И поэтому они готовы идти вплоть до смерти. Они готовы быть жертвами, потому что для них это не жертва. Это очень маленький платеж, как только он расстается со своей жизнью, в которой нет ничего, вечная жизнь меняет. Он видит, что это совсем невыгодно. Если ты останавливаешь его, как только он хочет умереть во имя своей цели, то он от тебя обижается, почему ты ему мешаешь. Я сейчас получаю что-то великое, вечное. И разумеется, что никто не может с ним справиться, кроме того, что есть очень коварная система, которая даже в средствах массовой информации применяется в интернете, она воспитывает каждого быть шахидом. С точки зрения природы это странно. Как будто природа должна была выбирать хороших, должна была выбирать тех, которые идут в направлении большего равновесия, большего... Но не знаешь, что такое равновесие? Нет, слово «равновесие» нет и у других. В Европе есть разве слово «баланс»? Тоже нет. В Европе это иной вид. Давайте наслаждаться жизнью по-другому. Оба находятся в столкновении. Эти говорят, мы хотим наслаждаться так, а другие говорят, мы хотим так. И все. И не более. Это возвращает меня к чему-то интересному, что вы сказали вначале об эгоизме народа и духовной природе народов вообще. И вы говорили о том, что есть влияние климата, истории, войн, все эти вещи на народ. Кажется, что это внешнее влияние, а вы говорите о том, что это влияние гораздо более внутреннее. Нет, это было. Это было. Характер народа, каждого народа из 70, когда-то было очень ярким, очень отличалось. Но в новую эпоху это затушевывается. И это с одной стороны. С другой стороны, это приходит к состоянию, что нельзя отделить между людьми даже языки, на которых они говорят. Потому что мы приближаемся к состоянию, когда все должны начинать соединяться между ними. И поэтому мы находимся уже в состоянии, что природа сближает нас настолько друг к другу, что мы смешиваемся. У нас есть унифицированная культура и привычки, и одежда общая. Все становится вокруг мира. Человеческое. В общем, и только религии, они отделяют народы, и религии тоже становятся более универсальными, как христианство и ислам. Иудаизм посередине не считается. Вот это так. На обочине. потому что считается по сути, но не по количеству, не по силе, которая есть в средствах массовой информации. А так посередине нельзя его зачеркнуть, поэтому он есть. И в этом салате, в этом смешении, которое всех превращает в нечто универсальное, если я понял вас, почему имеет место революция в Турции? Он шел в европейскую сторону, сейчас он идет в ислам. Потому что находится на стыке, половина в Европе, половина в Азии, так было всегда. Так был тюрк, который пошел в Европу, теперь Эрдоган тянет в Азию. А почему ему возвращается идти взад, в обратную сторону? Потому что это время, я ничего не соотношу с ним. И у Наполеона, и у Ленина никого не было. Что значит время? Ну, так кукла, которую управляют сверху, и она тянет турецкий народ в радикальный ислам. И в моих глазах без сомнения, что турки будут радикальными мусульманами. И половина Европы, если не все, и Азия, и Африка, все войдут под зеленое знамя ислама. А где мы? И Саудовская Аравия, и Египет, которые сейчас как будто играют в плюрализм, им тоже ничего не поможет. Все равно они увидят в себе радикальный ислам, и все присоединятся и будут первыми, которые пойдут со знаменем ислама и будут вести исламские войны по всему миру и в первую очередь против Израиля. Что такое войны ислама? Чтобы идеология ислама — это покрыть весь мир зеленым цветом, чтобы все были мусульманами. Почему так? Потому что такая идеология. Для чего? А как русские хотели, чтобы все были коммунистами? Какова роль сегодня этого в истории в развитии человечества? Роль ислама в развитии человечества — привести человечество, если не по-хорошему, то по-плохому, к единой форме. А мы где? А мы там, что в конце концов мы должны понять, что если мы не будем обучать мир, как правильно он должен объединяться поверх всех различий и поверх всех религий, для того, чтобы раскрыть Творца и осознать Его в этой жизни, то мы дадим исламу развиваться больше и больше, и он сделает войны по всем континентам, пока не придет в Иерусалим, как написано у пророков, и тогда нам придется идти войной Гога-Магога. Вы говорили о 70 корнях, которые обратились в салат. А где мы, еврейский народ, у всей этой истории? Наш корень какой? И мы находимся в этом салате. Весь народ Израиля, кроме тех, которые придерживаются над Каббала. Еврейский корень каков? Еврейский корень не относится ни к правому, ни к левому, ни ко всему человечеству. Он не в 70, нет. А где он? Он относится к особенной точке, которая все народы, которая всех народов, которые находятся в центре, никому не принадлежит. Называется точка в сердце. А какова функция еврейского корня? Тянуть все общее желание сердца всего человечества посредством еврейского корня, вести выше этого мира, вести в измерение, в котором мы находимся. Если я правильно понял, вы сказали раньше, что роль ислама в том, чтобы привести человечество злой силой к универсальной форме. И если я понимаю ваше восприятие, у нас есть еврейская точка, возможно создать что-то общее, но другое. Что это альтернатива еврейская? Альтернатива, чтобы все были связаны вместе поверх всего эгоизма, как мы говорили, по земле, которая сформировалась и остывала 30 миллионов лет, так и мы должны понимать, что все эти периоды, когда будут войны, были войны христианства против ислама, ислам против христианства, они должны завершиться тем, что возникает оболочка поверх огня, А огонь продолжает бушевать, как сегодня Земля. И эта оболочка дает возможность для новой жизни. Нам, мы существуем на фоне этой оболочки, поверх бушующего огня в Земле. Так мы должны поверх всех войн, всей ненависти, которая есть у всех, обучать человечество, как сделать оболочку, который называется экран, чтобы все преступления показали любовь. Преступления там внутри пылают, а мы не должны их тушить, мы должны с ним ничего делать. А именно наше воспитание должно быть таким, что мы поверх этого присоединяемся и соединяемся между собой. Преступление — это все противоречия между нами, противоречивое восприятие мира. Да, взаимная ненависть — это главное преступление. А оболочка, что такое оболочка? Какая оболочка может приподниматься над ней, над ненавистью. Приподниматься. Приподняться. Приподняться. И устраниться. Что позволяет приподняться и устраниться от противоречий? Это наши усилия, которые мы должны делать между собой в соединении, хотя мы испытываем ненависть внизу, мы хотим быть в соединении между собой наверху. И тогда мы нуждаемся в высшей силе, в хорошей силе, которая есть в природе, в силе соединения, которая есть, но скрыта. И эту скрытую силу мы должны притянуть из природы, чтобы она соединила нас. Как все это связано с еврейским корнем? Вы сказали, что это в сердце. Соединение между нами называется еврей, соединение, иудей. Все в одном состоянии совершенно. Вы упомянули раньше, что цель еврейского народа — привести всех людей к соединению поверх всех различий, поверх всех религий, чтобы раскрыть Творца. Как Творец какую роль играет? Эта сила скрытая, положительная, которая позволяет нам быть поверх ненависти, называется Творец. Это имеет отношение к какой-то религии? Нет. Это принадлежит всем. Это сила любви. Принадлежит только верующим. Всем. Это сила природы. Здесь не во что верить. Нужно раскрыть его, использовать его. Всем принадлежит всем 70 народам, всем. Дальше не подошло к концу Райтман. Большое спасибо, спасибо, и то, что были с нами. Новая жизнь. До свидания. Всего наилучшего.